Кстати, вот когда товарищ Антипенко говорил, что значит, ну это вот мистика и прочее. А не мистика ли, что Федор, на самом деле, Гагарин?
Конечно.
А не мистика ли, что вот, например, когда я заканчивал архитектурный, я ваш коллега, да? То я, у меня был, значит, дворец пионеров с унитарием, с обсерваторией. И я сейчас преподаю унитарии в обсерватории. То есть странные вещи происходят. И это просто тысячи
можно. Это последовательно, ничего тут удивительного.
Тут даже есть предположение, что вот
сейчас скажу
в 12-м году,
скажу,
в 41-м году морозы были не случайность, это общая воля русского народа. Чтобы Наполеон замерз, чтобы Гитлер там, гитлеровцы.
Я, значит, как раз ровесник этой космической эры. В 1956 году я с медалью с периферии поступил в Московский авиационный институт на факультет, тогда он назывался самолетостроительный. Ну и сами понимаете, в 1957 году уже первый спутник, в 1961 году я заканчиваю, значит, под диплом писать полет Гагарина. Что я могу сказать про это время? Институт Московский авиационный, у нас было два потока разделились, значит, нас по 200 человек. Самолет-вертолеты, сейчас это у них факультет, и летательные аппараты, это вот ракеты. То есть мы так вот, нам лекции читали раздельно. Я попал вот как раз на летательные аппараты. Хотя по военной специальности 5 лет я изучал, значит, самолет и планер, как механик самолета, самолетов МиГ-17, МиГ-19. Досконально, до последнего винтика, и двигатели, и все, значит, и оборудование, и электрообразование. Мы, как механики, все это должны были знать. То есть, и предметы у нас были все ориентированы на самолеты. То есть, кроме ФАУ-1, которая стояла, мы там рисуночки делали, нам ничего не рассказывали. Хотя, значит, диплом я делал зенитную ракету. Ну, не было никаких консультантов, так брал американский журнал. И вот когда вот в 61-м году полет Гагарина, у нас настолько это все закрыто было, у нас лекции были закрытые, там чертежи мы сдавали. То есть вот не распространение космических знаний, как вот вы сейчас говорите, а наоборот полное незнание, что творится. То есть я не слышал, что был Королев. Хотя, значит, в 62-м году я, значит, согласился стать военным инженером, военпредом, меня направили именно в Королев. И только там я узнал, что такое Королев, что такое. И когда вот все это, значит, там происходило, секретность была такая, что, значит, даже жена не должна знать. Хотя, значит, уже тогда сложилась такая традиция. Значит, вот космонавт летал, они приезжают к Королеву, значит, там около здания трибуну такую, значит, сооружают, там машину. И выстраиваются космонавты, выстраиваются королевцы, значит, там Королев, значит, космонавты благодарят за хорошую технику, хорошую космонавтов. Все это происходило достаточно торжественно. И вот на расстоянии, вот так до стены, я видел эти лица, значит. Но чтобы вот как-то бы подойти к Королеву, что ли, так сказать, хотя Иван Крест был, или что-то такое, информация была совершенно закрытая. То есть ты занимаешься своим делом, а сосед другим. И не поощрялось. Потому что, допустим, у меня был целый отдел, газодинамика, теплообмен по всей, значит, ракеты, головные части, спускаемые аппараты. Но вживую спускаемые аппараты я видел потом только в музее. Потому что это было второе производство. Там делали спускаемые. У нас делали ракеты. И основная, значит, конечно, нагрузка, я сказал бы 90%, это обеспечение боевой техники. То есть мою бытность, я, значит, проработал там лет 15, в Королеве, потом в институте там 10 тысяч человек. Тут у меня было уже отделение теплообмена. И, по сути дела, основная тематика была военная. То есть в это время, именно в это время, «Семерка», вот, которая летает до сих пор, она же была и глобальной ракетой, значит. И я видел вот эту, там, в сборочном цехе, там, три ракеты таких вот горизонтально, прям заходишь, просто чудо какое-то там, космонавтика. И там вот стоит головная часть вот эта, тем более Карибский кризис был. Она состоит из четырех вот таких конусов, вот так вот, прямо как пятерня. Каждой мегатонной мощности, потом мне сказали. Вот такой подарок мог прилететь американцам. И тут же параллельно создавалось, значит, двухступенчатая ракета жидкостная на кислороде, значит, керосине. Называлась она Р-9, мы ее сделали, пошла на вооружение. И потом тоже впервые в России трехступенчатая пороховая. Опять мы ее сделали, а то она попала. И в 1962 году практически сходу, в 1963 году, я рассматривал эскизный проект по этой гигантской нашей ракете Н-1, предназначенной, значит, непонятно для чего. То есть ракету создавали, параллельно создавался орбитальный корабль, но якобы для полета на Луну. И в 1969 году американцы полетели на Луну, а у нас полетела эта первая ракета. И вот эти 7 лет, и вот началась самый тяжелый период. 4 пуска, каждый год мы пускали по одной ракете на один. И 4 неудачи, а в это время американцы, значит, в итоге сделали 6 экспедиций и всю эту программу свернули. Это была грандиозная ракета, она поднимала 100 с лишним тонн. И вот тут у меня друг есть Макаров, он...
Владимир Иванович?
Владимир Иванович, который сосед мой и работал, обеспечивал жизнедеятельность космонавтов. Они книгу там с другом написали, что
Бугров.
У Королева был проект.
Бугров.
Был проект, да. Был проект полета на Марс. То есть, в принципе, одно пусковой. За один пуск, там 90 тонн, там 2 или 3 человека могли, значит, прилететь. Если бы была воля, конечно. Но воли не было, все свернули. Но не только мы все свернули. Точно так же у американцев никакой воли не оказалось. Они, значит, сделали 6 экспедиций. И 7-я была там неудачная. Ну и что? Все экспедиции, да, на поверхности Луны были, они там не сутки, двое. Привезли 400 килограмм грунта, и все. А что это за грунт? Ничего нового. Бабакин, значит, привез там капсулу с грунтом. Тысячу раз дешевле. Да, короче говоря, вот этот проект американский обошелся им 27 миллиардов долларов. По нынешним ценам это более 100 миллиардов. Потом начались вот эти игры уже. Американцы многоразовые корабли начали строить. Чтобы нам, значит, этому противодействовать, вот Челомея ругают, а вот этот протон Челомейский, а почему он на этих токсичных компонентах? А потому что он боевой, время готовности минуты. И тем не менее, на этих протонах, которые вводят 20 тонн на орбиту, летаем, и МКС собрали в 2000 году, все из этих вот модулей. А американцы, значит, пошли по пути, они Сатурн закрыли, так же, как мы Буран закрыли, хотя он два пуска и два успешных. Отказались как бы от «Звездных войн», отказались. Но они говорили, что вот их шаттлы, 5 кораблей сделали, каждый шаттл должен, значит, 100 раз летать, значит, многоразовые корабли, а что по факту оказалось?
Два бабака.
Теплозащита, слабое звено. Она прогорела там один раз, еще там два экипажа загублено, общее количество пусков 110 пусков, затраты 115 миллиардов долларов вместо обещанных. Значит, каждый пуск обошелся в 1 миллиард, а наши протоны, те же 20 тонн, за 70 миллионов долларов. Полный обман народа, программа закрыта, американцы, как видите, все, не протестуют. И вот сейчас на рубеже, значит, 20-х годов, нет четкой программы никакой, ни у американцев. Собственно говоря, какие державы сейчас соревнуются, чтобы улететь на Марс, прежде всего, и на Луну? Значит, естественно, США, мы и Китай. Вот три державы, и китайцы, у них летал один, там, тайконавт у них называется. И еще троица там повторяет наши, значит, достижения 50-летней давности. Но денег у них хватает. Китайцы, если верить китайцам, они в 2050 году хотят, значит, на Марсе человек 500 такую вот запасную цивилизацию. Я в это плохо верю. Так, американцы, они, значит, у них нет сейчас сверхтяжелого носителя за 100 тонн. Они его делают, СЛС он называется у них. 105 тонн на орбиту, уже в железе, через 2 года полетят. И вот за ближайшие 10 лет, вот в этом сумбурном, так сказать, планировании американском, просматривается одно. Они создают за эти 10 лет практически весь арсенал средств овладения, значит, космосом. То есть они создают корабль посадочный на 7 человек, он у них уже летает. Есть еще коммерческий такой же, Драгон, тоже уже стыкуется, так сказать. Они создадут вот эту ракету-носитель, они, значит, создадут орбитальный комплекс, орбитальный, который можно и на Луне, и так. Полеты предполагаются не только к Луне и к Марсу, а как пробные полеты к Марсу надо сесть на спутники. Там, значит, легче сесть, посадка, значит, и оттуда вернуться. И к астероидам. Это интересная программа, к астероидам подлететь, значит, тоже маячок там поставить. Это отработка противоастероидной защиты, так это все называется. И вот, значит, сейчас американцы резко привлекают частный капитал. То есть частный капитал, прямо сотни фирм ринулись в космос. Космос сейчас резко разделился. Значит, есть автоматы, а есть пилотируемые космонавты. Автоматы, значит, идут по линии уменьшения веса. То есть то, что это были спутники от 100 до 500 килограмм, нанотехнологии позволят сделать от 1 до 10 килограмм. И ракеты нужны маленькие, которые могут сделать любой институт, чуть не любая мастерская. Естественно, там сотни фирм этим занимаются, предлагают любые услуги. А вот пилотируемую космонавтику тоже пошли. Создалось некое общество, называется Mars One. Они, значит, прислали желающих слететь на Марс в один конец. 200 тысяч прислали им предложение, значит, деньги там переводятся. Они там отобрали группу там 100 человек. Ну, это такая пирамида, типа МММ. Никто не верит, что они там что-то реальное. Но, тем не менее, деньги собирают. Я думал, на этом все кончится.
А вот по поводу ядерных двигателей, вот сейчас...
А, ну, они еще хотят создать этот электродвигатель, это и мы тоже, ядерные. Это уже мы с Китаем делаем ядерный, американцы ждут. Медведев дал 600 миллионов, чтобы... Не ускорить, это не ИТП занимается, то есть это Санкт-Гелыша. Вот и ныне та. Вот и ныне та. С ядерным. А вот с электродвигателем, да, это рассчитано на солнечные батареи с КПД 30%, сейчас здесь 15%. И это активно, значит, разрабатывается. Но в чем, значит, проблема пилотируемой космонавтики? 90% полезного груза уходит на обеспечение жизнедеятельности экипажа. Абсолютно невыгодно. Поэтому, значит, разрабатываются многопусковые схемы. Там шестипусковая со сборкой на орбите, там Земли и Луны сейчас еще думают. Чтобы первый корабль, значит, посадить на Марс, он был тяжел, там, тонн 20, это тоже еще не умеет. Только одну тонну мы сажаем на Марс, а 20 тонн посадить, это очень проблемно. Вот. Посадят, там, значит, грузы всякие, надувные конструкции, вот первый этап. Кстати, мы запатентовали на МКС, сейчас будут, на, вот. Космонавты на МКС, вот последний, значит, с американцем, один год уже отлетали. То есть МКС это база для отработки от жерелей, вот как вот питание, там, длительные путешествия. В общем, МКС нужен, как промежуточный, так что это так. Больше того, там вообще предполагается на орбитальных станциях как устраивать, типа, космодромов, то есть не надо везти это топливо, его даже завезут и будут заправлять и направлять к Марсу. Это вот все как бы вот фантастические проекты, которые еще в жизни не прописаны. И американцы считают, что мы от них отстали, надеюсь, там никогда не догоним. И правда, у нас тяжелый носитель будет, значит, создан непонятно когда, сейчас даже эскизного проекта нет, короче.
А ангара это все?
Ангара это не рассчитано. Ангара рассчитана на 20-25 тонн на орбите. Она является заменителем протона, просто на кислороде керосине не работает, а вторая ступень на водороде. То есть она экологически чистая, и она... но американцы сейчас все, последний полет, они не будут наши брать Востоки, они не будут прогрессы наши брать, не будут использовать ангару, целиком, буквально в ближайшие 2-3 года перейдут на свои. Значит, эта ниша для нас уже исчерпана.
Так можно я вас попрошу, потому что у нас кончается батарейка, представиться на камеру сейчас.
А как представиться?
Ну, фамилия, имя, отчество, да. Кто вы, ну, что, да, где работали?
Соколов Игорь Павлович, инженер-майор, ракетный войск стратегического назначения. Работал, значит, инженером военным, а на пенсию работал тоже ведущим инженером. Но на московских фирмах КБТМ, кто может знает, на Юго-Западе, и НИИ «Полюс», это лазерные приборы. Но занимался по специализации теплообменом.
Спасибо.
Вот я вам, значит, все как перспективу сейчас рассказал. Да, сколько стоит будет полет на Марс? Ну, смотря, значит, какую тонну. Американцы считают, надо 1000 тонн на орбите на наш собрать. НПО «Энергия» считает 400 тонн. Значит, мы экспедиция посещения 1 месяц только на Марсе хотим прожить. Ну, 250 суток туда, месяц обратно. Американский размах, вроде бы, если найдут они там воду, до 600 дней. Короче говоря, что это будет в реальности, мы не знаем. Финансирование даже у них все время буксует. Американцы хотят выйти с МКС в 2020 году, а его продлили до 2025 года. То есть это все время идет политическая какая-то там экономическая.
Похоже, действительно китайцы будут первыми там,
да,
настоящими.
Да, уступают дорогу китайцам. Но самое удивительное во всей этой, значит, истории, это то, что, значит, весь мир тратит в год 1 800 000 000 000 долларов на гонку вооружений. Из них, значит, Америка 600 миллиардов, Китай 200, мы 60, а сейчас нас опередила Саудовская Аравия. У них денег вагон, и они больше того, они сейчас космическое общество создали. Они тоже хотят нам, а у них денег некуда девать. Ну, пусть, как говорится, пробуют. И казалось бы, вот мне, вот здравомыслящий человек, ну отщипни 10% от этого, да, в пользу Марса. Нет, не происходит, потому что это убытки одни, пилотируемая космонавтика. А вклад в военное дело дает прибыль от 5 до 10%. У них норма прибыли 3-5%, это предельно, понимаете? То есть им невыгодно в космос, они получают прибыль, оказывается. И поэтому вот интересы капиталистические полностью-то. А пилотируемая космонавтика и военные уже сейчас далеко разошлись. Сейчас уже нельзя этот аппарат использовать для военных целей.
Самое странное, что самые молодые ребятки, еще школьники, они говорят, а зачем в космос вообще летать? То есть вот того, с чего вот вы начали нет, замечательно рассказывать, вот что как же это так
сейчас, вот сейчас найти ответ, зачем нам лететь на Луну и на Марс, нет ответа. Вот я прочитал и выписал, значит, из журнала «Новости космонавтики», «Российский космос», ну там 10 человек высказываются, ни один не высказывается в плане экономическом. Все говорят, это убыточно, это просто престижно, а кто же будет на это деньги тратить?
Ну вот если на таком языке мы будем разговаривать, то мы никуда дальше.
То есть, чтобы нам сделать автономную,
этого нашего,
нет, чтобы нам сделать автономную цивилизацию на Марсе, на Луне, ну, базы, там, в принципе, надо готовить атмосферу, как земную. А это будущее тысячелетие программа, понимаете? А если жить как кроты, там же радиация на Марсе 20-40, по некоторым условиям 250 раз сильнее. То есть там за год ты уже смертельную дозу хватаешь.
Ты знаешь, вместе с тем,
либо ты зарылся как крот, либо там под слоем воды, говорят, можно там, либо грунт насыпал. Но это жизнь какая, кротовая, вылез. И что там вообще человек делает? Сейчас умные автоматы на нанотехнологиях. Они же намного продуктивнее, чем человек. Человеку остается только управлять, намечать цели. Ну, ремонт тоже сомнительный, так сказать. Проще заменить, чем отремонтировать. То есть, по сути дела, это чисто философская проблема, что делать на Марсе. То есть, ясно, что там надо воду разлагать с помощью энергии там атомной или этой самой на кислород. А дальше что? Ну, оранжерею там.
Так нет, ну существует множество проектов терраформирования. На первые десятки лет, да, придется зарываться. Но дальше все-таки терраформирование, создание парникового эффекта, создание много факторов, которые есть на Земле.
В общем, я такой, значит, сторонник, чтобы объявить программу посещения Марса всенародной. И просто пожертвования. Вот сколько? Вот вы хотите на Марс пожертвовать там одну зарплату, одну
пенсию? Более того, в «Бустартере» есть такая, значит, где через интернет, да, собирают деньги. Да. Ребята из Российского межпланетного общества собрали уже 300 тысяч, еще собирают 300 тысяч на проект облета за счет гравитации Венеры, то есть запускаем современный, да, имеющийся облет, около Венеры разгоняется, и потом не с посадкой, но облет Марса. И то есть и люди свои кровные денежки дают. на разработку проекта, может,
20-30 году. В коммерческой космонавтике есть ниша, туризм. Вот база на Луне, туризм. Так у нас турист летал 20 миллионов, птицы заплатили, сейчас 170 миллионов. На Луну уже 500 миллиардов, все равно желающие найдутся. А есть очень интересный проект на Венере. Венера, атмосфера стала мощнее, но там можно на высоте 50 километров.
Плавающие города, летающие.
Да, дирижабль такой, да. И туристы, пожалуйста, приехали, провели медовый месяц, посмотрели на Венеру, посмотрели. Прекрасно.
Я еще в 79 году выступал на чтениях Циолковского с проектами космических поселений, в частности, летающие города Венеры, плавающие в атмосфере Венеры и прочее, прочее.
Но это должны заниматься частные фирмы, не государство. Не надо просить у государства денег. Акционерное общество собрало, все, полетели.
Спасибо. Хорошо. Так, Людмила Нестерова. Браво.
Синий утопающий, где у нас самих утопающих.
Гагарина, когда по Ленинскому проспекту кортеж двигался, весь Ленинский проспект был заполнен. Это мы встречали, естественно, 14-го, да? А 12-го числа, когда объявили, мы проходили практику на 4-м курсе в Первой городской больнице, все больные поднялись, оживились. И вот именно такая всеобщая радость, я не могу это не рассказать, не воспроизвести даже в словах. Просто вспоминаю еще 1957 год, когда был фестиваль молодежи, вот это ликование всеобщее, тоже не по заказу. И когда нас все любили в мире тогда, 1957 год, и мне посчастливилось тогда быть даже на открытии фестиваля в Лужниках, с иностранцами, которых мы обслуживали. Я работала в поликлинике, Сиднева Людмила Нестеровна, работала в поликлинике с 1955 года по 1965 в Московском университете. И не только мы встречали Гагарина, листовки тогда бросали. Я уже говорила об этом немножко, Насте рассказывала. И еще я не сказала о том, что в актовом зале университета всегда приезжали на встречу космонавты. Через несколько дней собирался всегда полный зал. И вот первого Гагарина я встречала, Леонова первого, который вышел в открытый космос, комментировал мой больной бывший, который был засекреченным очень долго, потому что участвовал в изучении космических лучей. И вот у меня от него сохранился подарок. Составляли, когда атлас обратной стороны Луны. И вот здесь подписи, это, в общем, и фотографии есть.
Ой, поднимите, покажите.
Вместе с этим человеком, это я сдала, подлинник уже сдала в музей космонавтики в Калуге. На обратной стороне вот эти подписи. Там и Келдыш был, и Королёв. Вот. Это просто я для себя сделала такой коллажик маленький. И 55-летие, конечно, прошло очень хорошо. Вот у меня целый альбом фотографий. Здесь Леонов. Вот, может быть, кто-то видел. Я из квартиры вот этого профессора вместе с его женой смотрела, как он давал научный комментарий непосредственно во время выхода в космос Леонова. А здесь вот, это я там ошиблась, сказала Архангельск, из Астрахани берет интервью, когда 55-летие Гагарина на королевских чтениях 5 лет назад отмечали. А здесь рядом с Леоновым вот та самая девочка, которая встречала Гагарина, первый человек, которого увидела. Она уже пенсионерка, и она делала тоже сообщение. И, значит, третья, первая, это женщина-космонавт Терешкова. Вот когда она прилетела с Быковским вместе, в президиум мы сидели, я очень близко в актовом зале сидела. Фотографий тогда у меня никаких не могло быть, но впечатление, конечно, очень хорошее от того, что я увидела женщину, которая на самом деле герой, как она умно говорила, просто удивительно совершенно, на вопросы отвечала. и Гагарин был в президиуме. То есть вот Буковский, Гагарин и Терешкова. То есть это просто тоже судьба располагает меня. Я езжу на королевские чтения, то есть хожу здесь в Москве, королевские чтения проходят. Они интересные, мне приятно вспоминать, что все-таки наша страна очень много сделала, и участвовали наши и ученые, и люди простые, такие вот как Терешкова. И после этого, после полета Гагарина, мы тогда не вспоминали так вот и не связывались с именем Гагарина, но он полетел в апреле, а на практике мы были на государственной в Егорьевске, а в Егорьевске или школа гражданской авиации, которую кончал Чкалов. И там был клуб, и мы там начали прыгать с парашютом в этом же году. И кто-то из тех, которые встречали нас, когда мы внизу уже на земле были, и говорят, ну вот молодежь прыгает, это понятно, а вы-то как? А мне в то время было 30 лет. Такая старая, прыгать
хорошо. Не была молодежь.
То есть я поступила в институт после 8-летнего трудового стажа, поэтому я старухой была еще в 24 года. Ну вот, а уж 30 лет совсем старая. Так что прыгала с парашютом в 61 году. И когда вот вы сегодня говорили, вот такая тишина, которую услышал, и мы прыгали с парашюта, я к 12, там два самолетика было, двух местных маленьких, и мотор гудит, сердце бьется, колотится очень громко. Вот сказали сегодня, что слышал стук своего сердца, потому что, конечно, это все очень волнительно. И я по весу легче, и поэтому прыгала всегда вторая. И когда подо мной я увидела раскрывшийся парашют, свой-то я еще не видела, и я кричу: «Галя! Громко-громко!» А самолет уже отлетел. А вот такое впечатление, что мы не слышим друг друга, и она мне тоже меня по имени называет. Это солнечное утро, зеленые цветущие луга. Мы прыгали все время утром. Вот, и потом проходили практику хирургии, акушерства. То есть контрастные впечатления тогда у меня вот тоже остались с тех пор. Но остальное я уже просто... Вот я хотела упомянуть сегодня троих наших космонавтов, которые первый вышел, полетел, первый вышел в космос и первая женщина. Спасибо за внимание.
Спасибо, Людмила.
Отлично.